Последнее впадение в наши пределы дорого стоило хану, который лишился не только обоза, но и знатной части войска в битве с Шереметьевым. Несмотря на то, что он хвалился победою и снова ополчался, казаки под начальством дьяка Ржевского стерегли его между Днепром и Доном. Они известили государя в мае 1556 года, что хан расположился станом у конских вод и метит на Тулу или Козельск. В несколько дней собралось войско. Царь осмотрел его в Серпухове и хотел встретить неприятеля за Тулою, но узнал, что вся опасность миновалась. Смелый дьяк Ржевский, приманив к себе 300 малороссийских литовских казаков с атаманами Млынским и Ясковичем, ударил на ислам Кирмень, на Очаков. 6 дней бился с ханским колгою, умертвил множество крымцев и турков, отогнал их табуны, вышел с добычей и принудил Девлет-Гирея спешить назад для защиты Крыма, где сверх того свирепствовали смертоносные болезни. В сие же время, к удовольствию государя, предложил ему свои услуги один из знатнейших князей литовских, потомков святого Владимира, Дмитрий Вишневецкий, муж ума пылкого, отважного, искусный в ратном деле. Быв любимым вождем днепровских казаков и начальником Канева, он скучал мирную систему Августа, хотел подвигов, опасностей и, прельщенный славою наших завоеваний, воскипел ревностью мужествовать под знаменами своего древнего отечества, коему провидение явно указывало путь к необыкновенному величию. Вишневецкий стыдился предстать Иоанну в виде беглеца, вышел из Литвы со многими усердными казаками, занял остров Хартицу близ Днепровского устья, против конских вод, сделал крепость и писал государю, что не требует у него войска, требует единственно чести именоваться россиянином и запрет хана в Тавриде, как в вертепе. Обнадеженный Иоанном в милости, сей удалец сжег ислам Кирмень, вывез оттуда пушки в свою Хартицкую крепость и славно отразил все нападения хана, который 24 дни без успеха приступал к его острову. С другой стороны, черкесские князья именем России овладели двумя городками азовскими – Тюмрюком и Таманом, где было наше древнее Тмутараканское княжение. Девлет-Гирей трепетал, думал, что Ржевский, Вишневецкий и князья черкесские составляют только передовой отряд нашего главного войска, ждал самого Иоанна, просил у него мира и в отчаянии писал к султану, что все погибло, если он не спасет Крыма. «Никогда, — говорит современный историк, — не бывало для России удобнейшего случая истребить остатки моголов, явно караемых тогда гневом Божиим. Улусы ногайские, прежде многолюдные и богатые, опустели в жестокую зиму 1557 года. Скот и люди гибли в степях от несносного холода. Некоторые мурзы искали убежище в Тавриде и нашли в ней язву с голодом, произведенным чрезвычайную засухою. Едва ли 10 тысяч исправных конных воинов оставалось у хана, еще менее в Ногаях. К сим бедствиям присоединилось междоусобие. В Ногайской орде улусы восставали на улусы. В Тавриде вельможи хотели убить Девлет-Гирея, чтобы объявить царем Тахтамыша, жившего у них астраханского царевича, брата Шикалеева. Заговор открылся. Тахтамыш бежал в Россию и мог основательно известить государя о слабости Крыма. 1558 год. Но мы, по мнению историка, знаменитого Курбского, не следовали указанию перста Божия и дали оправиться неверным. Вишневецкий не удержался на Хартице. Обнадеженный Иоанном в милости, сей удалец сжег ислам Кирмень, вывез оттуда пушки в свою Хортицкую крепость и славно отразил все нападения хана, который 24 дни без успеха приступал к его острову. Но мы, по мнению историка знаменитого Курбского, не следовали указанию перста Божия и дали оправиться неверным. Вишневецкий не удержался на Хортице, когда явились многочисленные дружины турецкие и волошские, присланные к Девлет-Гирею султаном. Истощив силы и запасы, оставил свою крепость, удалился к пределам литовским и, заняв Черкасы, Канев, где жители любили его, написал к Иоанну, что, будучи снова готов идти на хана, может оказать России еще важнейшую услугу покорением ее скипетру всех южных областей Днепровских. Предложение было лестно, но государь не хотел нарушить утвержденного с Литвою перемирия, велел возвратить Черкасы и Кани в Августу, призвал Вишневецкого в Москву и дал ему в поместье город Белев со многими богатыми волостями, чтобы иметь в нем страшилище как для хана, так и для короля польского. Между тем Девлет-Гирей отдохнул. Хотя он все еще изъявлял желание быть в мире с Россией, хотя с честью отпустил нашего посла Загряжского, держав его у себя 5 лет как пленника, доставил и союзную грамоту Иоанну, обязываясь в знак искренней к нам дружбы воевать Литву, однако ж предлагал условия гордые и требовал дани, какую присылал к нему Сигизмунд и Август. «Для тебя, — говорил Девлет-Гирей, — разрываю союз с Литвою. Следственно, ты должен вознаградить меня». Сыновья его действительно грабили тогда в Волыни и в Подолии, к изумлению Августа, считавшего себя их другом. Они искали легкой добычи и находили ее в всех плодоносных областях, где королевские паны гордо хвалились мужеством на пирах и малодушно бегали от разбойников, не умея оберегать земли. Узнав о том, что государь созвал бояр, все думали, что требование вероломного Девлет-Гирея недостойно внимания, что надобно воспользоваться сим случаем и предложить Августу союз против хана. Снова послали князя Вишневецкого на Днепр, дали ему 5000 жильцов, детей боярских, стрельцов и казаков. Велели им соединиться с князьями черкесскими и вместе воевать Тавриду. А к королю написал Иоанн, что он берет живейшее участие в бедствии, претерпенном Литвою от гибельного набега крымцев, что время им обоим вразумиться в истинную пользу их держав и общими силами сокрушить злодеев, живущих обманами и грабежом, что Россия готова помогать ему в том усердно всеми данными ей от Бога средствами. Сие предложение столь радостно удивило короля, вельмож, народ, связанный с нами узами единокровия и веры, что посланника московского носили на руках в Литве, как вестника тишины и благоденствия для ее граждан, которые всегда ужасались войны с Россией. Честили его при дворе, в знатных домах, славили ум, великодушие Иоанна. Август, в знак искренней любви, освободил несколько старых пленников московских и прислал своего конюшева Виленского, Яна Волчкова, изъявить живейшую благодарность государю, обещаясь немедленно выслать из знатнейших вельмож в Москву для заключения мира вечного и союза. С обеих сторон говорили с жаром о христианском братстве, вспоминали судьбу Греции, жертвы бывшего между европейскими державами несогласия, хотели вместе унять хана и противиться туркам. Сие обоюдное доброе расположение исчезло как мечта. Дела снова запутались, и древняя взаимная ненависть между нами и Литвою воспрянула. Виною тому была Ливония. С 1503 года мы не имели с нею ни войны, ни твердого мира, возобновляли только перемирие и довольствовались единственно купеческими связями. С ревностью предприяв возвеличить Россию не только победами, но и внутренним гражданским образованием, дающим новые силы государству, Иоанн с досадою видел недоброжелательство Ливонского ордена, который заграждал путь в Москву не только людям искусным в художествах и в ратном деле, но вообще и всем иноземцам. «Уже Россия так опасна», — писали чиновники орденские к императору, «что все христианские соседственные государи уклоняют главу пред ее венценосцем, юным, деятельным, властолюбивым, и молят его о мире. Благоразумно ли будет умножать силы природного врага нашего сообщением ему искусств и снарядов воинских? Если откроем свободный путь в Москву для ремесленников и художников, то под сим именем устремится туда множество людей, принадлежащих к злым сектам анабаптистов, сакраментистов и других, гонимых в немецкой земле. Они будут самыми ревностными слугами царя. Нет сомнения, что он замышляет овладеть Ливонию и Балтийским морем, дабы тем удобнее покорить все окрестные земли — Литву, Польшу, Пруссию, Швецию. По крайней мере, Иоанн не хотел терпеть, чтобы ливонцы препятствовали ему в исполнении благодетельных для России намерений, и готовил месть. В 1554 году послы магистра Генриха фон Галлена, архиепископа Рижского, и епископа Дербцкого молили его возобновить перемирие еще на 15 лет. Он соглашался с условием, чтобы область Юрьевская или Дербцкая платила ему ежегодно из кони уставленную дань. Немцы изъявили удивление. Им показали Плеттенбергову договорную грамоту, писанную в 1503 году, где именно упоминалось о сей дани, забытой в течение 50 лет. Их возражений не слушали. Именем государевым Адашев сказал: «Или так, или нет вам перемирия». Они уступили. И Дербт обязался грамотою заручательством магистра не только впредь давать нам ежегодно по немецкой марке с каждого человека в его области, но и за минувшие 50 лет представить в 3 года всю недоимку. Магистр клялся не быть в союзе с королем польским и восстановить наши древние церкви вместе с католическими, опустошенные фанатиками нового лютеранского исповедания в Дербте, Ревеле и Риге. За что еще отец Иоаннов грозил местью ливонцам, сказав: «Я не папа и не император, которые не умеют защищать своих храмов». Торговлю объявили свободную по воле Иоанна, которому жаловалась Ганза, что правительство Рижское, Ревельское, Дербцкое запрещает ее купцам ввозить к нам металлы, оружие, доспехи и хочет, чтобы немцы покупали наши сало и воск в Ливонии. Только в одном устоял магистр. Он не дал слова пропускать иноземцев в Россию, обстоятельство важное, которое делало мир весьма ненадежным.